Смотрим на притчу в 18 главе Матфея.
And what would you say is the message of the parable?
Каким является послание этой притчи? Как вы думаете? О чем она говорит? That we would forgive because our own debt was huge and unpayable. God will punish if we don't forgive.
And also the message is any sin that someone has committed against me.
И также мысль этой притчи стоит в том, что если кто-то согрешает против меня,
is very small compared to my debt of sin against God.
Этот грех несравнимо меньше того греха, который я совершил против Бога.
And if we understand the magnitude of God's grace that he would cancel our debt of sin.
Если мы понимаем величину Божьей милости, что он простил, отменил всю наш долг,
then we could extend that grace and forgive others their sin.
Мы также можем эту же благодать проявлять по отношению к другим людям и прощать их грехи к нам.
And so the Christian who lives by grace recognizes I didn't earn anything. I was spiritually, I had nothing to offer God.
Христианин, который живёт по благодати, понимает, что он ничего не мог предложить Богу, ничего он не имеет.
If I were to count my sins against God and use money, it would be a huge stack.
Если бы я попытался посчитать все свои грехи против Бога и использовал при этом деньги, то пачка была бы огромной.
And so who am I to judge my neighbor or even refuse to forgive him?
Кто я такой, чтобы судить своего ближнего, да еще и не прощать его?
I am to forgive as the Lord forgave me.
Я должен прощать так же, как Господь меня простил.
And that's very difficult to do when we've been hurt by someone.
И это сложно делать, если нас кто-то обижает.
One time I had a wife who called and said, I need to speak to you immediately.
Однажды мне обратилась одна женщина, жена одного человека, сказала, что ей необходимо срочно с ним поговорить.
She was in a crisis.
Со мной, то есть она была в кризисной ситуации.
She had discovered that her husband was speaking with another woman through the internet.
Она узнала, каким-то образом обнаружила, что ее муж по интернету общался с женщиной какой-то.
And they were going to arrange to meet with one another, the man and this, not his wife, another woman.
Они должны были встретиться, то есть муж этой женщины и вот эта вот женщина, с которой он общался по интернету.
And so his wife was very, very upset about it.
Жена, безусловно, была очень расстроена из-за этого.
And I said, well, can I speak to your husband?
Я спросил у этой женщины, я могу поговорить с вашим мужем?
And she said, yeah, he wants to speak to you.
Он сказал, да, он хочет поговорить с вами и так же.
And he told me that he was foolish and sinful and he was convicted and he wanted to repent.
Он сказал, что он поступил глупо, он совершил неправильное действие, но он хотел раскаяться, покаяться в том, что он совершал.
So I invited the husband to come meet with me.
Я пригласил этого человека, чтобы мы встретились вдвоем.
And it seemed that he was truly sorrowful and he was truly repentant.
И видно было, что он искренне раскаивается в совершенном и хочет покаяться.
But when he asked his eventual, you know, I know the wife was very hurt, but in time, when she calmed down, he asked for her forgiveness.
Я знаю, что для женщины это было очень больно для его жены, но со временем, когда она немного успокоилась, ее муж попросил у нее простить его.
And she said, no, I, I want to divorce you.
Она ответила нет и сказала, что хочет развестись.
And the husband had told me that the wife actually had done the same thing, and she even met with a man in the past.
А муж этой женщины сказал, что вот в прошлом была подобная ситуация с его женой. И она не только общалась с каким-то человеком, но даже у них была и встреча.
And I asked him, what did you do about it? And he said, well, she felt sorry afterwards and asked for forgiveness, so I forgave her.
И я спросила у него, как ты поступил в этой ситуации? И муж сказал, что его жена сожалела очень, раскаялась, и он простил ее.
So I asked her if she would come to the church and if I could speak to her, if she would bring a friend or my secretary would join us.
Я тоже спросила о возможности встретиться с женой этого мужчины, но не с ним, а с какой-то еще женщиной.
And I asked her, I said, your husband says that you're going to divorce him, is that true?
Я спросила у нее, когда произошла эта встреча, правда ли то, что она хочет развестись со своим мужем?
And she said, yes, it's true. I cannot forgive him for what he's done to me.
Она сказала, да, это правда, я не могу его простить за то, что он, как он поступил.
So I asked, can we read this passage together?
Я попросила, чтобы мы вместе прочитали эти стихи вместе, этот отрывок.
And we read the same passage, we just, you know, Matthew 18, this text that we just read.
Мы прочитали тот же отрывок, который мы с вами прочитали только что.
And I said to her, which servant are you?
Спросил у нее, как ты считаешь, кем из этих слуг ты являешься?
And then she realized that she was the one who had been forgiven much, but refused to forgive her husband.
Она поняла, что она как тот слуга, которому было многое прощено, но он отказался простить малое своему должнику.
And so, слава Богу, she said, I cannot. You're right. I need to forgive him.
Она согласилась, что она была не права и что ей необходимо простить мужа.
And so then they could start. We could start counseling together. That they could build trust in one another again.
И вот с этого момента мы уже могли встречаться вместе, чтобы проходить курс душепопечения, восстанавливать их отношения.
So, legalism is really when people forget about God's grace, they forget that the gospel is about Christ and it's about understanding God's grace and ministering God's grace.
Когда люди забывают о Божьей милости, благодати, о Христе, о том, что тоже необходимо проявлять другим людям.
And now I would like to open it up for questions, because I know you might have some questions about this topic.
То есть законничество, это когда мы забываем о Божьей благодати и не проявляем это к другим людям. Сейчас, если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете задавать.
Like sometimes a person can do a lot of harm to another person and then just say, well, forgive me, and that's it. It doesn't seem enough, it doesn't seem deep. Like in this situation, they didn't only forgive one another, this couple, but they went through the course of counseling. Mm-hmm. So, like, how can I understand this? How can I?
Okay, good question.
Хороший вопрос.
Let's look at Luke 17.
Давайте откроем Евангелие от Луки, 19 главу.
And we'll read 3, 4, and 5.
17? Yeah. Лука, 17 глава. 3, 4, 5 стихи. Наблюдайте за собою, Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру.
It's hard. Okay, let me explain a little bit. As he has a question.
Вопрос у вас, да? Сейчас он еще кое-что хочет по этому поводу сказать.
So there's a couple principles here that are very important.
Здесь мы видим несколько принципов очень важных.
Whose responsibility is it to confront the person, to rebuke the person about the sin?
На ком лежит ответственность говорить с обидчиком или обличить его, исходя из этих стихов? Кто должен обличать? Who was offended?
The one who's offended.
Да.
The one who's
Тот,
offended.
Кого обидели. Mm-hmm.
Okay, so he has to go to him, and Jesus says, if he repents, forgive him.
Иисус говорит, если он раскается, прости его.
Now, what if the person does not repent? Can we still forgive? Can forgive them?
Если человек не раскаялся, не покаялся, мы можем все еще простить его? We must forgive.
So forgiveness is actually a step towards reconciliation.
Прощение — это шаг к примирению.
Reconciled means there's nothing between us.
Примирение означает, что между нами нету ничего, чтобы нас разделяло.
And if the person doesn't ask for forgiveness, if they don't repent and ask for forgiveness,
и если человек не раскаивается, не просит прощения,
we don't want to be bitter against them.
Мы не хотим сохранять какую-то горечь против этого человека.
We can have an attitude of forgiveness in our heart toward them.
В сердце мы можем иметь отношение прощения, мы можем в сердце простить этого человека.
And we can pray that they would ask for forgiveness so that we could be fully reconciled.
И мы можем молиться о том, чтобы эти люди попросили прощения, такой человек попросил прощения, чтобы между нами было совершенное примирение.
But Jesus says if he repents, forgive him.
Но Иисус говорит, если человек кается, прости его.
That means that he sees his sin, agrees, I sinned against God, I sinned against you, will you please forgive me?
Это раскаяние означает, что человек видит, что он согрешил, он видит свой грех против Бога, против человека, против вас, и просит вас простить.
And Jesus then escalates it and says, and if he does it 7 times a day, you are to say, I forgive you.
И более того, Христос говорит, что даже если 7 раз согрешит против тебя, брат твой, прощай его.
And that's why we can see the apostles say in verse 5, increase our faith.
И именно поэтому мы видим, почему апостолы сказали, умножь в нас веру.
That's difficult.
Потому что это сложно.
And I think, getting back to our sister's question, how do we know whether it is truly repentance?
Возвращаясь к вопросу моей сестры, как мы можем понять, что раскаяние согрешившего против нас искренне? Yeah, that's the question. There's no way we can know that.
Sins, but then repents, he doesn't repeat the sin anymore.
Yeah.
That's kind of an evidence of a true repentance.
Okay, well, it's very difficult. You're right. We don't know the person's heart.
Очень сложно это понять, потому что вы правы, мы не видим сердце человека.
Only God sees what's truly in their heart.
Только Бог видит, что в наших сердцах.
But when there is a godly repentance, it means that they agree what they did is sin.
Но когда покаяние благочестивое, согрешивший человек, он соглашается, что то, что он сделал, являлось грехом.
And when somebody asks for forgiveness, they are asking you, they are putting themselves at your mercy.
И когда кто-то просит прощения, он как бы полагается на вашу милость к ним.
And it's a lot different than what happens in America. People will say, I'm sorry.
Это отличается от, ну вот, простых слов. Ай, извини. В Америке часто люди говорят, извини.
So they commit a sin and they go, I'm sorry about that, but I was tired, or, you know, I had a headache.
Извини, вот я там согрешил против тебя, но знаешь, я был так таким уставшим, у меня голова болела.
And this is not repentance. You know, repentance says because I mean, what do you do if somebody says I'm sorry? There's nothing really to say.
Потому что вот это вот такое раскаяние не кажется искренним, но на самом деле, что вы делаете, когда кто-то к вам приходит и говорит, мне нечего сказать?
But if they say, will you forgive me? They're basically asking you a question.
Но если человек приходит и задает вам конкретный вопрос, сможешь ли ты меня простить?
And you have the choice now. You can either say yes, or you can be disobedient, or you could say I need some time, or you can be disobedient and say no, I won't.
И у вас есть выбор. Вы можете сказать да, я тебя прощаю. Вы можете попросить о времени, сказать мне нужно подумать. Или в итоге сказать нет, я тебя не прощаю.
And Jesus says here, well, what if they do it 7 times in a day?
Иисус говорит, что если этот человек делает 7 раз в день?
Yeah, that's difficult because we think they don't seem very sincere, they're not changing.
Сложно, потому что кажется, что люди не искренни в своих словах, они не изменяются.
But that's also the blessing of the church, that, you know, if you have your husband lying to you 7 times in a day, to go and say, can we get some counsel on this?
Но и в этом есть благословение, что у нас есть церковь, и если муж 7 раз в день лжет или согрешает против своей жены, ну, есть церковь, и можно сказать, давай обратимся к мы за советом и пройдем консультирование.
And that's where you get called in as the counselor.
И вот в этот момент уже обращаются эти люди к вам. То есть тут уже появляется ваша роль. Что вы хотели? Тут вот вопрос, да, потом ваш, хорошо?
Person's life when when we need to convict this person. So when is the balance between covering sins and convicting a person when he sins all the time?
It's part of love covering a multitude of sins is distinguishing between how seriously have I been sinned against, in a sense.
Вот частично, что значит покрывать множество грехов, необходимо с мудростью смотреть и оценивать, насколько серьезным был грех против меня.
I shared about the couple where the husband listened to all the messages I gave him and he repented and became a believer.
Я приводил пример, когда вот муж одной одной жены, он послушал мои советы и в итоге он покаялся.
But the wife, he was not meeting her expectations, so she kept pointing out everything she thought was a sin in his life.
Но жена считала, что он не соответствует, не восполняет все ее нужды, поэтому каждый раз брюзжала и указывала на какие-то его ошибки.
And she wasn't ministering any grace to her husband.
Она не проявляла никакой милости по отношению к своему мужу.
And then on the other side, I've seen couples. I know of a woman whose husband has committed adultery several times.
Но есть другие случаи. Я знаю о паре, в которой муж несколько раз изменял жене.
And most American Christians would say you need to divorce him.
И большинство христиан в Америке сказали, что тебе необходимо развестись с ним.
But she keeps looking to God and says, I'm going to trust God and I want to be forgiving. I want to have a forgiving heart. I don't necessarily forgive my husband because he hasn't repented, but I'm not going to divorce him.
Но эта женщина выбирает доверять Богу и не разводится с мужем. Она хочет иметь прощение. В сердце было прощение. Не факт, что вот она простила его, потому что он не раскаялся, но она выбирает доверять Богу и
прощать.
Я думаю, это нужно иметь сильную веру, чтобы продолжать доверять Богу в этой ситуации и оставаться верной своему мужу.
But if she said, I can't cover this anymore, I need other people to confront my husband, and maybe eventually she said, I can't stay in this marriage because he keeps breaking our marriage covenant, you know, it might come to that point, and that would have to be her decision.
Но если она уже не может, так сказать, покрывать этот грех, не может оставаться в этих отношениях, в этом браке, если муж постоянно нарушает свою верность, она может принять такое решение, она может расстаться с ним.
But where we step in is when we see people that we have a relationship with, that we can step in like I did to that wife and said, you need to stop this, you need to exercise patience and grace with your husband.
Но когда уже мы, как душепопечители, вмешиваемся в ситуацию, в личную жизнь людей, как я, например, сказал этой женщине, тебе нужно прекратить так относиться к своему мужу.
Yeah.
Вот. So, but when?
When do you step in?
Was it a question?
No, I was saying that with the when you have a relationship with people, like you know them, they're part of your church, mm-hmm. then we should step in.
То есть, когда уже есть отношения между людьми, когда уже происходит какое-то общение, или они уже получают от вас совет или помощь, тогда можно вмешиваться и конкретно говорить, как вот с этой женщиной, что вот прекрати делать то, что ты делаешь. Вот так вот. Mm-hmm.
Here's the situation. The person sins again and again. Like, he repents and he sins again, repents and he sins again and again. And if we call this person...
То есть он грешит, кается, грешит, ну вот так вот, туда-сюда, туда-сюда, когда обращают, призываете.
To go through the counseling, he doesn't react. So he decides not to, and remains in this kind of state. So he sins and repents. You know, not stable. and he doesn't receive our help.
What should we do? Is he a believer?
Верующий, да?
Yeah, he claims to be a believer. It's interesting because this morning I checked my email.
Очень интересно. Вот, например, сегодня утром я когда проверил почту.
And one of the elders sent a letter to the other elders.
Один из лидеров нашей церкви, один из диаконов, разослал письмо лидерам нашей церкви.
In a almost a similar situation where a man is continuing to sin. He's not coming to counseling anymore, and he's not repenting.
И человек, он продолжает грешить, он перестал посещать курсы душепопечения, не кается.
And he was, you know, repentant. He would say he was sorry and things, but then he just kept doing it, and now he won't come to counseling.
То есть он каялся, он раскаялся в своих поступках, но снова их повторял. Приходил какое-то время на душепопечителя, но потом перестал.
And so, it is serious enough that the elder was saying we need to proceed with Matthew 18, which is the steps of church discipline.
И вот этот вот диакон написал, что нам необходимо применять уже церковную дисциплину.
So in the email was a letter appealing to this man that we are concerned about your soul.
В этом письме это было обращение к этому человеку, где выражалось беспокойство о состоянии его души.
And we're calling you to repentance, to change, to come back and to put yourself under godly counsel.
В письме человек призывается к покаянию, к тому, чтобы он согласился на вот благочестивое душепопечение.
But if he refuses to, then we'll continue with the steps and we'll discipline him in front of the church.
Но если он будет продолжать так поступать, то мы будем совершать последующие шаги церковной дисциплины по отношению к нему.
And there's not much else we can do.
Ну, а собственно, и больше, что мы можем сделать?
And we want to have certain rules that there's order in church. Or we will ask someone, or we, the leader should read. Like when we tell a person or the leader that you have to read the word every day and pray every day, can there be like a boundary or a limit which you cross and that it becomes legalism. И вторая.
Согласен ли он с таким утверждением, что подчас закон он более эффективен в каком плане? Что очень многие люди говорят, да ты просто скажи, что нам делать, и мы просто исполним и все.
And do you agree with such a statement, which some people believe in that? It's better to have the law. Of course, for some people, they say if we have the law, it's easier for us to fulfill it. Kind of, we know what to do.
Oh, and the law being certain.
И закон это определенное правило, да, которое необходимо. В каком контексте?
Ну да.
Ну то есть в контексте церкви.
Да.
The law, kind of a set of rules that
right.
The church has.
Yeah. First the law that God gives us, which are the commandments in Scripture, and specifically we look at the Mosaic law, like the Ten Commandments.
Закон, который мы видим в Писании, и в первую очередь это 10 заповедей, данных Моисею.
We're told in the New Testament. I forget exactly the verse, but Paul tells us that the law, it's in Romans, the law is designed to point us to Christ.
есть как бы этот закон, правильно? И в, а в Новом Завете Павел говорит где-то в Римлянах, я точно не помню, где это написано, что закон является путеводителем ко Христу.
In Romans.
In Galatians, not in Romans, but in Galatians. Ну, в общем, он точно просто не может.
And in Romans chapter 3 it says we'll never be able to perfectly keep the law.
В Римлянам 3 главе написано, что мы не сможем соблюдать в совершенстве закон.
And then maybe in Galatians, like you said, it tells us the purpose of the law is to point us.
И либо, как это написано в Галатам, да, что цель закона вести нас ко Христу.
So, let's say that this paper was a mirror.
Вот давайте представим, что это у нас, у меня вот зеркало.
And we look in the mirror, and this actually is the law. The law is the mirror.
И это зеркало является этим законом. То есть зеркало — это закон.
And we look in the mirror, and we say, I'm dirty.
Мы смотрим на зеркало и понимаем, что мы грязные.
I've got dirt on my face.
Вот лицо грязное какое-то у меня.
And so I take the mirror off and try to clean my face.
Я беру, снимаю это зеркало и пытаюсь вытереть лицо.
And this is what people do when they add rules and they say this will make me cleaner. I'll keep more rules.
Вот так вот поступают многие люди. Они все добавляют какие-то правила и считают, что они будут чище и лучше, если будут эти правила соблюдать.
But the law shows us our sin, so that we go over to the sink. Or you could say a fountain, and we're washed by the blood of Christ.
Но закон должен показывать, он показывает наш грех, и мы должны, видя наш грех, обращаться к этому фонтану, как бы вот к бане, где мы, который, посредством которой мы можем очиститься.
I'm cleansed because of what Christ has done for me.
Я очищен благодаря тому, что Христос сделал для меня.
And I am righteous before God because I'm clothed in the righteousness of Christ.
И я праведен, потому что одет в праведность Христа.
And I am actually adopted into His family. He has done this for me.
Я принят в Его семью.
So I'm not saying we don't read our Bibles and that we don't pray.
И я не говорю о том, что нам не нужно читать Библию или молиться.
But those are means in which we enjoy this incredible relationship with our Father.
Но это то, благодаря чему мы можем наслаждаться отношением с Богом.
They should not be measuring sticks to see who's more spiritual.
Это не может быть никоей мере являться таким вот критерием, благодаря которому мы можем определять, что человек более или менее духовен.
Does that make sense?
I think that also the question was like, well, should we have rules in our church to keep the order and discipline at church? And if there is a, what is there a boundary? Because sometimes out of these rules we can turn to legalism. Mm-hmm. When if people don't follow these rules that we establish in our church, then you know they become that's wrong, and we can convict them. Do you see?
Yeah.
So where is this boundaries between the rules that we need to have at church and when it can become legalism on our
okay.
part?
So regarding rules in the church, we have one rule, you don't interrupt me when I'm preaching.
Касательно вот правил в церкви. У нас есть правило, что меня нельзя перебивать, когда я проповедую.
I'm kidding.
Я шучу.
Yeah, sometimes, gosh, I have to tell you, one time there was a family and they had like a 2-year-old.
Должен рассказать вам одну историю. У нас в церкви есть одна семья, у них 2-летний ребенок.
And first the 2-year-old was with the mother and father.
И сначала он был с родителями во время служения.
He started crawling.
А потом он начал ползать.
And I'm preaching and I can see this child moving up my way.
Я вот проповедую и краем глаза вижу, как ребёнок ползёт в мою сторону.
And I think, is anybody going to do anything?
Я думаю, ну кто-то что-то сделает с этим ребёнком.
And finally when he's like pulling on my pants.
И вот в итоге уже когда начинает дёргать меня за штанину,
the mother finally came and got him.
Мать подошла и забрала ребёнка.
Yeah. And I thought, where are the deacons?
Я подумала, где диаконы?
Give me some help.
Помогите мне хоть как-то.
But I think when it comes to rules in the church, we have to again kind of sift the rules through scripture.
Я думаю, когда речь заходит о правилах в наших церквях, нам нужно смотреть на них опять же через призму Писания.
I was telling my brother here during the break that some very dear friends, very godly people, my friends, the wife, the mother will not talk to the daughter because the daughter wore pants to church.
Вот сейчас во время перерыва рассказывал брату одной семье, в которой мать не разговаривает с дочерью, потому что та носит брюки.
And pants not short, but you know, she's wearing shorts. It's to me that's very sad.
Это очень грустно, как мне кажется.
That the mother, you know, it's because of a rule that has separated this relationship when both claim to love Christ.
Именно это из-за этого правила у них нету отношений вместе, хотя оба этих человека, обе эти женщины утверждают, что они верующие.
And yet we also know that there are things that are clearly sinful in God's word. That God's word tells us what is sin.
Но есть определённые вещи, которые, благодаря Писанию, мы знаем, они являются грехом. Это очень чётко видно из Писания.
For example, when we have communion in our church, I tell people if you don't know Jesus as your Lord and Savior, don't take the bread and don't take the cup.
Например, у нас есть правило, когда мы принимаем причастие, я говорю людям, если вы не верующие, вы не верите во Христа, не принимайте участие в этом.
Instead, use this opportunity to call out to Jesus.
Но наоборот, используйте эту возможность, чтобы обратиться ко Христу.
And some people would say, "Oh, you're being legalistic. You're restricting communion in your church."
И кто-то может сказать, ну, это проявление законничества. Ты не позволяешь людям принимать участие в причастии.
But 1 Corinthians 11, Paul is pretty clear that do not take a drink of the cup in an unworthy manner.
Но в 1 Коринфянам 11 главе Павел четко говорит о том, чтобы мы не пили из чаши в неблагопристойном манере.
So, you know, some rules are good, like, hey, the children should not be running inside the church. I mean, that's just for order.
Некоторые правила хорошие. Например, не позволять детям бегать по территории церкви, потому что благодаря этому мы устанавливаем определенный порядок в церкви.
But the rules where we kind of add to scripture and people say, you know, this is how I measure how spiritual I am, that's where we get into trouble.
Но когда правила, которые мы устанавливаем, побуждают людей оценивать уровень своей святости, вот тогда уже начинаются проблемы.
For example, I know there is a church, and so that's like something that happens in real life. A pastor, because, so for example, if I want to have the people would give more tithe to the church, we need, you know, finances for our church. And I tell people, okay, you need to give me your tithes and envelopes, and you need to sign there, your, like, write down your names on the envelope and give them to me. And this way, you know, you will take care of the church and you will fulfill the rules, or, you
mm-hmm.
know.
Mm-hmm.
And some things like that happen. So but this can be a good thing, because then, you know, we'll have more money in our church.
Mm. Yeah.
Где граница?
Yeah. But
where is this limit?
It's, yeah. The boundary is, when Scripture speaks to that. And the Scripture, somebody who's giving, tithing, for example, it's really between them and the Lord.
Вот в этой ситуации конкретно пример. Что говорит об этом Писание? Написано, чтобы мы давали десятину, это было между нами и Богом, чтобы только Господь знал об этом.
If I know that he's going to see every bit of money that I give, let's say he's the pastor, and so I have to sign my name so he knows exactly how much I give. Is this what he's saying?
He likes wants to wants you to give the
right example of when, like, rules can turn into legalism.
Because
I, you know, in this situation, I can help the person be righteous and right before God, because he gives his 10%.
Yeah. See, the problem, I think what happens here is that people will follow the rules. You could say, and on the positive side, the good side, oh, we're keeping each other accountable.
С одной стороны, да, люди будут исполнять правила и видят, что тем самым они подотчетны друг другу.
But on the negative side, the dangerous side is people are doing it for the approval of man.
Но, с другой стороны, получается, что тем самым люди это делают, потому что они ищут одобрение других.
And I have people in my church, they'll come and they'll try to hand me their offering. They'll have it in an envelope. They go, here, pastor, here's my offering.
Например, у нас есть люди в церкви, которые пытаются мне вот всучить конверт с десятиной, вот мне в руки дать.
And I say, I don't want to see that, no. Don't give that to me.
Я отказываюсь, безусловно, и не беру эти конверты.
Because I want it to be from their heart for the Lord. Somebody else in the church will count it. They'll keep it confidential.
Потому что я хочу, чтобы это было между этими людьми и Богом. Кто-то в церкви будет вести учет этих финансов.
And I don't want to be tempted in my own heart that I look down on some people because I know they're not giving enough, and I look and I play favorites to others because they're giving more.
И я не хочу допускать искушения в своем сердце, где бы я смотрел на других свысока, потому что они не дают финансов, а кому-то был более расположен, потому что они вот там щедрые, допустим.
Are you familiar with what the Mormon church does?
Вы знаете, что делают мормоны?
Regarding tithes and offerings.
Вот касательно десятины.
They have before the end of the year they call it Reconciliation Sunday.
Вот в конце года они проводят так называемое воскресенье примирения.
And they come to your house and say it's time to reconcile your account.
И они приходят к вам домой и говорят: время как бы привести в порядок в общем, привести в порядок свои счета, иными словами, заплатить нам, отдать то, что вы нам должны отдать. Они просят показать ваш отчет о доходах. И на основании заплаченных налогов там считают, высчитывают,
say, you owe
говорят, вы нам должны столько-то.
And we know it's a cult, but this is legalistic thinking too, that, you know, you just keep the rules, this is how you measure whether you're a good In this case, a good Mormon.
И мы знаем, что мормоны — это культ, это секта, но они — это хороший пример законничества, когда в данном случае, благодаря вот такой процедуре, оценивается в данном случае мормон, верующий этой церкви, является ли он достаточно духовным.
And my next-door neighbor, the family is Jehovah's Witness. You have Jehovah's Witness here?
Мой сосед тоже, он свидетель Иеговы. У вас есть свидетели, да? Both Mormons and Jehovah's.
And so we're trying to explain to them the gospel, trying to share with them the gospel.
Мы пытаемся делиться с ними благой вестью и постоянно это делаем.
And the wife, she brought, came over to our house and dropped off a letter she wrote.
И вот женщина, жена в этой семье, как-то опустила тоже, передала письмо для нас.
And basically, in the letter, she said, "This is how I know I'm right with God."
В этом письме она написала причины, по которым она считает, что она имеет примирение с Богом.
And then it was a list of things that she does.
И там значился список дел, которые она совершает.
And I read through the list, and it was, you know, we always are faithful to go to service. We go and we're faithful witnesses. Every Tuesday we go and tell people.
Там она написала: мы всегда верно ходим в церковь, мы всегда верно благовествуем. Вот мы делаем это каждый вторник.
And I looked at the list and I thought, where's Christ?
Я посмотрел на список и задался вопросом: где в этом Христос?
Yeah, you don't recognize your depravity. You have nothing to offer God. These lists are not going to matter.
Ты не понимаешь, насколько ничего ты не можешь предложить Христу. Этот список, он ничего не значит.
You need to find this treasure, like this man that we read about. You need the Savior.
Тебе необходимо найти сокровище, как мы прочитали в притче сегодня. Тебе необходимо познать Спасителя.
I'm sure you have other examples. Those are pretty obvious ones, but there's ones that creep into the church.
Безусловно, вот такие примеры, они очень ярко свидетельствуют о законничестве. Но есть и ситуация, вот когда какие-то вот правила появляются непонятным образом, незаметно в церкви.
Does anybody have any more questions or want to share anything else?
Может, еще у кого-то есть вопросы или поделиться о чем-то кто-то хочет? This break, probably. It's time for break, too.
For 10:40.
В 40 минут. Еще 10 минут есть.
Can we say that the law is the instrument, is an instrument of sanctification? Can the law be regarded as an instrument of sanctification? And how were people sanctified in the Old Testament in the old days?
Okay. So the law is a reflection of the holiness of God.
Закон является отражением святости Бога.
And when you begin in Genesis and God initiates a relationship with his people.
И если посмотреть в Бытие, когда человек начинает отношения со своим народом,
he says, "I will be your God and you will be my people."
Говорит: я буду вашим Богом, вы будете моим народом.
And you will be distinct from the other people because I will tell you how to live.
И вы будете отличаться от других, вы будете отделены от других народов, потому что я буду говорить вам, как необходимо жить.
And so you know, all the other gods that existed, the pagan gods, this was foreign. They didn't have the people didn't have a personal relationship with him.
Все другие народы, у них были их боги, языческие боги, у них не было близких отношений с ним.
But Yahweh says, "You are my people, And you will be a blessing to the nations.
Но Яхве говорит, что вы мой народ, и вы будете благословением для других наций.
And he said, this is how you'll be different, and here are some commands I give you.
Вот каким образом вы будете отличаться от других. Вот заповеди, которые я вам даю.
But they weren't saved by keeping the law.
Но они не спасались посредством исполнения закона.
The law, when you, we have to distinguish between justification and sanctification.
И тут, опять же, нам необходимо видеть четкую разницу между оправданием и освящением.
Because Paul tells us in the New Testament they were considered righteous because of their faith.
Потому что Павел говорит в Новом Завете, что ветхозаветные верующие они получали оправдание по вере.
And if you read Hebrews chapter 11, it talks about all the Old Testament saints who kept looking for, they believed what God said and were looking forward to the promise.
Об этом можно прочесть в 11 главе послания к евреям, когда все эти святые, они продолжали смотреть, уповать на Бога и ожидали Его обетований.
So they were saved by faith, they're growing in God, the law is helping them to know how to live.
Они были спасены по вере, и они возрастали в Боге, и закон помогал им жить. То есть они могли знать, как им необходимо жить.
До закона, как они общались? До закона. Ветхозаветный. Авраам, Исаак,
Иаков. How Abraham and Sarah, how were they sanctified before the law was given?
Oh, before the law was given? By faith. They believed God in what he said, and that is
why. And they were sanctified as well by faith. По вере они освящались.
Yeah, and that's why when we have, for example, Abraham, you know, going to sacrifice Isaac.
Вот, например, когда Авраам должен был Исаака принести в жертву.
He believed God. He had faith in God, and he believed that God could even bring Isaac back to life.
Он верил, доверял Богу, и даже верил, что Бог может его воскресить, вернуть к жизни.
And so the faith was demonstrated in the obedience.
И вера проявлялась в послушании.
And so that's why when we get to, let me just turn to the passage here.
Mm-hmm. So the law was in their hearts, so to say.
Right.
Понятно, закон документ, да, что делать, что не делать. В Новом Завете тоже мы обрадуемся благодати, но мы под законом Христу. Апостолы тоже говорят, что делать, что не нужно делать. А тогда не было документов вообще никаких, тогда что получается? В них был закон в сердце, да?
So they had the law in their hearts, because there are no written commandments and no written law.
Yes.
So the law was in their hearts, right?
Yeah, can we turn to Romans chapter 4?
Давайте откроем Римлянам 4 главу.
Romans 4. We can read 1 through 5.
С 1 по 5 стихи. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.
So it wasn't that Abraham, you know, he can't boast about what he did.
Авраам не может хвалиться тем, что он делал.
In fact, if you know the life of Abraham, he was a pagan when God called him.
Наоборот, если знать его историю, он был язычником до того, как Бог его призвал.
God just said, "I choose you, Abraham, and you'll be the father of this nation."
Бог просто сказал: "Авраам, я тебя выбираю, ты будешь отцом народа."
And it's unique, you know, God is this communication we have now the written word, but here God is speaking to these people even before the law. Abraham, Isaac, others.
Сейчас у нас есть Писание, но тогда, еще даже до закона, Бог непосредственно общался с Авраамом, Исааком и так далее. Это были уникальные отношения.
And here says, Abraham believed, and it was credited to him as righteousness.
И здесь написано, что Авраам верил, и это ему вменилось в праведность.
So he believed the giver of the law, not just he didn't just believe the law, he believed God who gave it.
Can you repeat, please?
He believed Abraham. What God revealed to him.
Авраам верил в то, что Бог ему открыл.
And so, you know, for example, when he, well, I should probably stop there because I'm not sure I understand the question. So, does that answer the question?
Ну, понимаете?
Ну, понимаю.
So sorry.
What does he say?
Продолжить.
Суть вопроса, видите, в чем? В том, не в оправдании, что освящение, то есть преображение, каким образом они преображались? Допустим,
до закона.
Да, до закона. Оправдание понятно.
So we understand this, the justification, but how before the law, how were they sanctified and changed?
Mm-hmm. Yeah.
So the question is in sanctification for the law.
Yeah, how did they grow spiritually?
Как они духовно росли?
Да.
Oh, okay. Yeah.
Как они вообще исполняли то, что не нарушали как бы заповеди Божьи, да, на основании чего?
How were they able to fulfill God's will?
Yeah. And that is we know, for example, the Spirit was given to some saints, given and taken, for example, like David and Saul. We have examples like that.
But they had the law. Like
they had the law.
Before.
But before, they obey. They just, whatever God revealed to them, I think, in their obedience, they grow. Was it a work of the Spirit? It could be, because God gave the Spirit.
Я думаю, что они росли, когда вот они находились в послушании Богу, когда Он что-либо им открывал. То есть Господь открывал им истину, они слушались этому.
We know that.
Таким образом росли.
We're told in Ephesians 1, we're sealed with the Spirit.
Возможно, я не знаю, возможно, у них Дух Святой как-то пребывал на них.
Но,
вот потому что в Новом Завете написано, что у нас в наших сердцах запечатлен закон.
Mm-hmm.